«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоні Ліза Кучаравая. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 10 лістапада. Нашыя тэмы: адпрацаванае паліва з Астравецка АЭС можа застацца ў Беларусі. Беларусь атрымае паўмільёна еўра на праекты ў сферы правоў чалавека. Грошы патраціць на беларускіх суддзяў і пракурораў. Карту паляка атрымалі каля 100 тысяч беларусаў. Гэта і іншыя ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна пятніцы ў праграме «Петарда». Адпрацаванае ядзернае паліва, як аказалася, павінна захоўвацца 10 гадоў у Беларусі ў басейне вытрымкі для ахалоджвання. Між тым, падчас падрыхтоўкі да пабудовы АЭС беларусаў пераконвалі, што ядзерныя адходы вернуцца ў Расію. Наш журналіст Дзмітрый Лукашук разбіраўся, што будзе з ядзерным смеццем.
Беларусам абяцалі, што адпрацаванае ядзернае паліва будзе з БелАЭС адпраўляцца ў Расію на перапрацоўку. Вось толькі адпаведнае пагадненне дагэтуль так і не падпісанае. Калі яго збіраюцца падпісаць, карэспандэнт Еўрарадыё цікавіцца ў намесніка міністра энергетыкі Міхаіла Міхадзюка.
У нас в межправительственном соглашении, которое мы подписали еще в 2012 году по сооружению белорусской атомной станции, такая норма о том, что мы можем отправлять отработанное ядерное топливо на переработку, она предусмотрена. Принципиально у нас соглашение подписано. То есть, а уже рабочие документы, они в стадии разработки.
Каб толькі не атрымалася, што гэтыя працоўныя дакументы больш важныя за падпісанае прынцыповае пагадненне. Бо менавіта ў працоўных дакументах можа быць прапісана, да прыкладу, колькі нам давядзецца плаціць расіянам за перапрацоўку таго адпрацаванага ядзернага паліва. Дарэчы, намеснік міністра энергетыкі адказу на гэта пытанне не дае. Маўляў, гэта пытанне камерцыйнае, а кошты кожны год мяняюцца. А яшчэ цікава, дзе будзе захоўвацца тое перапрацаванае паліва з БелАЭС.
Отработанное ядерное топливо, оно должно храниться 10 лет в специальном хранилище. Здесь бассейн выдержки для охлаждения. Этот бассейн располагается под контейнментом, куполом, мы будем говорить, реакторного отделения. После этого оно уже охлажденное, все, ну, мировая практика. Перегружается специальный контейнер, может храниться на площадке, а может отправляться на переработку. После переработки остаются какие-то отходы, которые должны храниться в специальных местах.
Што гэта за спецыяльныя месцы і дзе яны будуць размешчаныя? Выглядае на тое, што Беларусі давядзецца будаваць новае сховішча для радыеактыўных адкідаў.
В праекце атамнай станцыі прадусмотрены тэхналогіі по пераработке эксплуатацыйных ядерных адходаў, которые определённае время будут храниться на станции, а потом в соответствии со стратегией обращения с ядерными отходами, которая утверждена правительством республики, будет строиться специальное сооружение.
Чиновник супакоевая, и теперь есть такие збудаванні для захоўвання ядерных откидов, что застаются у выніку дзейнасці медицинской да інших галін народной господарки.
С учетом атомной станции их количество будет увеличено.
Спакойна дадае Міхаіл Міхадзюк. Вось толькі на самой справе не ўсё так проста і відавочна. І наконт вывазу адпрацаванага ядзернага паліва ў Расію, і наконт будаўніцтва магільнікаў, кажа расійскі фізік-ядзерщык Андрэй Ажароўскі.
Статья 9, часть 2 соглашения о строительстве атомной станции, которое было заключено между Россией и Беларусью, говорится следующее. Цитирую. Отработавшее в реакторах энергоблоков АЭС ядерное топливо, приобретенное у российских организаций, подлежит возврату в Российскую Федерацию для переработки на условиях, определяемых сторонами в отдельном соглашении. Требуется пояснить две вещи. Во-первых, отдельного соглашения до сих пор нет, и мы не знаем, оно готовится или не готовится, когда оно будет заключено. То есть пока нет соглашения, нет правовой основы для отправки в Россию отработавшего ядерного топлива белорусской атомной станции. А второе, вот в этом отдельном соглашении оно же не может нарушать российское законодательство. А в России четко указано, что допускается временный ввоз иностранного отработавшего ядерного топлива с целью временного хранения и переработки с с условиями, обязательными условиями возврата продуктов переработки в страну происхождения, в данном случае в Беларусь. Так что совершенно правильно, что сейчас надо готовиться к строительству своих могильников, их может быть несколько, для разных видов отходов, один для высокоактивных, другой для низко-среднеактивных. Надо обсуждать это, потому что это достаточно дорогостоящий процесс, может потребоваться лишний примерно 1 миллиард евро, ну, может быть, чуть меньше, может быть, 900 миллионов, но это солидные траты для такой небольшой экономики, которая сейчас в Республике Беларусь имеется.
По словах Андрея Ажаровского, перапрацаванное ядерное паливо, якое вернется назад у Беларусь, будет не меньше небеспечное, чем до своей отправки в Россию. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Меж тем Украина начала будовництво каля мяжи с Беларусью централизованного сховища отпрацаванного ядерного палива. У церемонии взял удел вице-премьер Владимир Кистион. Он заявил, что дякуючи запуску у 2020 годе сховища, Украина станет цалком незалежной у пытанні с отпрацаванным ядерным палевом. Отзначим, что до места, где украинцы будуют централизованное сховище отпрацаванного ядерного палева, до мяжи с Беларусью 15 километров.
Штодённая информационная программа «Петарда».
Черговая важная новина у программе «Петарда». Беларусь отримает 500 000 евро на проект у сферы права человека. ЕС и АБСЕ планируют реализовать у Беларуси совместный проект у сферы права человека на 500 тысяч евро. Поведомил начальник отдела проектов и программ представительства ЕС у Беларуси Фредерик Куне. 9 листопада у Минску он принял удел у семинары Евросоюза и Совета Европы, на яким подводились выники реализации шерагу инициатив Украине. Ці магчымая такая реализация у нашей краине, где ситуация с правами человека только погаршается поводле оценок того ж АБСЕ? Передаю слово нашей журналистце Маше Колесниковой.
Евросоюз собирается вылучить 500 тысяч евро на финансирование проектов по правах человека у межах программы Усходнего партнерства. Плануется три основных напрямка: навучание у сферы права человека для профессионалов, укоренение концепции правоу человека у систему адукации и повышение роли женщин у демократичных процессах, как белорусские юристы, судьи и прокуроры Ширей ознайомились с международными стандартами у сферы права у человека, планируется проведение тренингов, а так само переклад на русскую мову и распаўсюджванне доведочных материалов. Будут створены курсы дистанционного навучання, подрихтованные у межах европейской программы адукации у сферы права у человека. Там можно будет доведаться, как працует европейская система обороны права у человека и Европейский суд по правах человека. Курсы будут проводиться у БДУ и Институте переподрихтовки и повышения квалификации судей, прокуроров и юристов на базе БДУ. Старшиня партии БНФ Ригор Кастусьо уже стомился з'являться дзеянням Евросоюза. Он лічыць укладание грошей у судей и прокуроров марнотраўством, бо працу судовой системы немагчыма изменить адукацыйными курсами.
Ведаете, я уже ничему не удивляюсь, потому что Евровяз по разных каналах дает на Беларусь на разностайные проекты не только 500 тысяч, а навод миллионы доляров праз европейские краины прошло научание шматлика колькасць белорусских чиновников по разных накірунках. И эксплуатация жилево-коммунальной господарки, и реформы, и экономика, и с інших галін экономики нашей краины. Десятки, может, и сотни чиновников. Але где эти чиновники? Что они сделали для реформования экономики Беларуси? Они чиновники этого Беларуси. Они работают на своих местах. Але с того, что они, что им показали в этих краинах, с того, что их имкнулись европейцы научить, они не сделали, не уклали в Беларусь ничего. Только можно удивляться, а мы поплывать на это, на жаль, не можем.
Ригор Кастусьо упомянул, что лепш было профинансовать деятельность разных незалежных громадских объединений. Тогда бы сродки пошли на корысть громадства Украине.
Было бы нашмат лепей, коли бы выдали сродки на проекты громадских, незалежных громадских организаций, объединений. Бо эти гроши, эти сродки пошли бы на корысть краине, пошли бы на корысть громадству. Мне еще что удивляет, что вот те сродки, которые Европа выделяет на разные проекты правовладным структурам, и они не контролируются. Те сродки действия частково укладаются у какие-то проекты, але это преподносится громадянам Беларуси, как сродки, предоставленные администрации президента керовництва нашей краины. Для думости людей, навод нема ніякого разумения, что да им про это никто не каже, что это допомога европейского звезды.
Особное место в проекте занимает тема гендерной ровности, доступ женщин до правосудия. Плануется выдать навучальный допоможник для судей и прокуроров на эту тему. Там будут закранаться темы гвалт гвалту над жанчынамі, сямейнага права і дыскрымінацыі на працы. У дапаможніку будуць прадстаўленыя раздзелы пра спецыфіку гендэрнай сітуацыі ва Украіне, Малдове, Грузіі і Арменіі. Аднак асобнай часткі пра Беларусь не будзе. Чаму так? Ініцыятар праекта «Гендэрны маршрут» даследчыца Ірына Саламасіна лічыць, што удзел у Беларусі ў праектах, звязаных з гендэрнымі пытаннямі, носіць фармальны характар.
Например, в Украине, вот там уже не первый год, в общем-то, идет такая подготовка и работа непосредственно с представителями вот, юриспруденции. Это может быть и судьи и так далее. Идет замеры, да, например, какое количество женщин обращаются в суды. Есть определенная статистика. У нас эта статистика, во-первых, не собирается. Я знаю, что вот только в последнем межведомственном плане есть вообще в целом выделен какой-то пункт, где декларируется о том, что Верховный суд будет собирать статистику, например, по делам с трудовой вот, дискриминацией, когда женщинам и мужчинам платят неравную оплату труда. То есть, собственно говоря, мне кажется, что проблема большая в Беларуси, что, во-первых, не собираются никакого такого реального статистического материала, например, по тем же судам. И плюс, насколько я знаю, в Беларуси, например, с юристами никто не работает в плане вообще какого-то гендерного просвещения.
Плануется, что у Институте переподрыхтовки и повышения квалификации судей, прокуроров и юристов на базе БДУ будут створены навучальные курсы по пытаниям гендерной ровности и доступу женщин до правосудия. Однако неведомо, кто на них будет выкладать.
Потому что у меня тоже, например, большие сомнения по поводу того, что у нас, например, гендерная специализация отсутствует в вузах как таковая. Следовательно, если есть запрос на создание пособия, очень интересно, кто, собственно говоря, будет привлекаться для создания этого пособия. То есть какие непосредственно специалисты будут там, не знаю, там это все делать. То есть у меня тоже есть большие, знаете, такие обоснованные сомнения, что же в итоге мы получим.
Подобно на то, что не варто чакать, что нечто изменится от гэтых курсов и навучального допоможника. Служба информации Еврорадио.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Цяпер маладыя людзі, якія служаць у пячах, могуць мець пры сабе тэлефоны, але толькі дазволенага ўзору. Такое рашэнне паведамілі ў Міністэрстве абароны. І гэтае рашэнне прыняў начальнік 72-го аб'яднанага вучэбнага цэнтра ў пячах. Раней тэлефанаваць з войска таксама дазвалялася, але захоўваліся мабільныя ў строга вызначаных месцах. Наш журналіст Ілля Маліноўскі распытаўся ў былых салдатаў, наколькі гэта дапаможа ў барацьбе з дзедаўшчынай.
Солдатам, якія праходзяць тэрміновую службу ў пячах пад Барысавам, дазволілі трымаць пры сабе мабільныя тэлефоны. Правда, карыстацца імі можна будзе толькі ў вызначаны час, напрыклад, пасля вячэры перад сном, патлумачылі ў Мінабароны. Астатні час мабільнік можа быць выключаны або стаяць на вібрацыі ці бязгучным рэжыме. Ёсць абмежаванні па мадэлях тэлефонаў. Фотакамера, доступ у інтэрнэт і ўбудаваны дыктафон забароненыя. Пры гэтым прынята рашэнне вылучыць грашовыя сродкі для ўстаноўкі ў некаторых месцах размяшчэння вайскоўцаў тэхнічных сродкаў назірання. Міністр абароны Андрэй Раўкоў падчас гарачай лініі патлумачыў, што сістэма відэаназірання дазволіць дзяжурнаму па школе, які знаходзіцца ў казарме, больш аператыўна бачыць памяшканне, дзе знаходзяцца вайскоўцы, каб мінімалізаваць любыя ўздзеянні на каго-небудзь. Лідер гурта «Дай дарогу» Юрый Стыльский, якога не раз збівалі дзяды падчас службы ў Мар'інай горцы, ухваляе рашэнне паставіць камеры і лічыць, што для знішчэння дзедаўшчыны дастаткова ўсяго аднаго года.
Просто камеры установить и все. И конкретно наказывать руководство за это дело. А еще можно, допустим, сделать так, чтобы, допустим, конкретно в казарме именно, вместе с солдатами, всегда был начальник их. Буквально один период нужно воспитать. И воспитать одно поколение по суворовским каким-то методам, чтобы там, наоборот, молодым, прежде всего, с самого начала помогали, там, опытные, они, блин, чмырили и все такое.
А вось на думку Ивана Шилы, журналиста и былого военнослужащего, який так само сутыкнулся с дедовщиной, установка камер не даст выников. Па-першае, усё роўна не паставяць у прыбіральнях, дзе часам няма нават кабінак і дзе часцей за ўсё адбываюцца нестатутныя зносіны. А па-другое, практыка паказвае, што ў Беларусі камеры відэаназірання працуюць толькі тады, калі пацвярджаюць віну звычайнага грамадзяніна. У іншых выпадках з імі здараюцца тэхнічныя непаладкі. Свой сродак барацьбы з дзедаўшчынай прапануе Іван Шыла.
Я б, напрыклад, прапанаваў бы, калі камера не працуе і ёсць сумневы, то гэтыя сумневы павінны трактавацца на карысць салдата, а не на карысць інстытута. Тобак і тады войска яны зробяць усё і міліцыя, каб гэтыя камеры працавалі. Бо непаладкі могуць выкарыстоўваць людзі, каб атрымаць нейкія кампенсацыі. Ну, гэта такія казкі-казкі. Тобак я кажу, што я не думаю, што войска сур'ёзна збіраецца змяняцца зараз. принципе, люди не изменятся. Их треба звольнять, ну и некие системные змены, как были.
Дозвол на ношение телефона Иван Шила так само не лечить меры, бо у кожной частцы есть таксофоны. Коли треба терминово поведомить батькам про проблемы, то это можно зарабить незалежно от того, дозволен телефон тине. Зусим иншая справа, коли можно было снять на камеру факт дедовщины и хутко передать его кому-нибудь праз интернет. А вот культуролог Максим Жбанков, який сутыкнулся с дедовщиной еще у середине 70-х под Рыгой, лечит, что камеры и телефоны у кишенях только тактичное выражение проблемы, а треба менять огульную стратегию.
Лепш спорать такие умовы, в яких нема потребы додатково контролировать. Надо разбирать саму ситуацию. Единая максимальная версия – это профессиональная выставка. Это позволяет перетворить его не граю заполоханных хлопцов, а у нормальную профессийную команду, нормальную суполку профессионалов, которые попросту приходят в войско не примусово. А это будет праца, когда люди делают свою працу, там этой дедовщины нема. И она повстает, как аномальная реакция на аномальную ситуацию.
Нагадаем, борьба с дедовщиной у войску началась после смерти 21-годового солдата терминовой службы Александра Коржича. 3 кастрычника его знайшли повешенным со связанными ногами и майкой на голове. Першопочатково основной версией здарэння был суицид, але близкие не поверили в это и разгорнули буйную кампанию у СМИ. У вынику следчий комитет распачал криминальную справу за дедовщину. Поводле официальных звестак, обвинувачивание по криминальной справе выставили 10 войсковцам, еще 5 сирот, яких офицер, находятся у статусе подозреваемых, але ниводного из них не обвинувачивают у забойстве. Илья Малиновский, служба информации Еврорадио.
Штодённая информационная программа «Петарда».
Чарговая важная новина у программе «Петарда». Карту поляка отримали каля 100 тысяч белорусов. Про это поведомил надзвычайный полномочный амбассадор Польши в Беларуси Конрад Паулик. По словам дипломата, Польша не агитует за отримание карты у поляка. Громадяне сами робят свой свободный выбор. Паулик додал, что массовой миграции из Беларуси у Польши не назирается. Але поступово повеличивается колькость белорусов, которые едут у Польшу на кароткатерміновую працу. Наприклад, за першые полгода 2017 года на коротких або сезонных контрактах у Польши працавали каля 25 тысяч белорусских громадянов. Для поравнання громадянов Украины на тих же умовах было 800-900 тысяч.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Завершаем программу «Петарда» новиною об том, что на помник Тадевушу Костюшку в Беларуси собрали потребную сумму. Инициатором краундфаундинговой кампании, якая отбывалась на сайте talaka.by, выступил журналист и громадский деяч Глеб Лободенко. На 10 листопада собрано 17 540 рублей. Как поведомляла Еврорадио, нагодой для инициативы стала недавняя скандальная ситуация с усталяванием помника Костюшку у швейцарском городе Золотурн. Лободенко пропоновал поставить помник нашему знакомитому земляку на его малой родиме у Марачушчине каля Косова и Вацевицкий район, где існує музей Тадевуша Костюшки. Тадевуш Костюшка – это керавник национально-вызволенчего паустання у Речи Посполитой у 1794 годе супрать русской и прусской оккупации. На гэтым программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.